В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Сегодня в нашей программе. Остановите музыку. Как и почему концерт знаменитой американской рок-группы в Тбилиси обернулся скандалом? Орден вместо ордера. Алан Гаглоев наградил членов Центра избиркома, а мог бы и посадить. Нет плохой погоды. В чем особенности нынешнего туристического сезона в Абхазии? Все это, а также итоги абхазской недели созидачания. Кому доверить Тбилисский дом литераторов? Поговорим об этом с гостем недели. Пол Гобл о будущем Северного Кавказа и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе одна из главных тем Грузии была связана с рок-музыкой. Концерт знаменитой американской группы обернулся конфузом. Вокалист пригласил на сцену барабанщика, который оказался россиянином, что вызвало протест большей части зала. Организаторы турне и музыканты выступили с извинениями, однако они не погасили поднявшегося скандала. Кроме всего прочего, власти еще и припомнили, что концерты обходятся в 70 миллионов бюджетных лари. И это в то время, когда у государства нет техники для спасения людей в шове. Ираклий Аргвелидзе погрузился в немузыкальные споры.
Вечером 15 августа во время выступления на сцене Black Sea солист групп Killers Брэндон Флауэрс выбрал из зала на сцену барабанщика, который оказался гражданином России. Певец спросил публику, приемлемо ли его выступление, и несмотря на возгласы неодобрения, группа отыграла одну композицию с этим барабанщиком. Один из очевидцев инцидента Кэти Карселадзе в соцсетях так описывает произошедшее.
Вот что произошло на самом деле. Он тысячу раз уточнял у него, барабанщика, откуда тот родом. Потом обратился к нам. Он из России, брать его. На что он получил соответствующий отрицательный ответ зала и все равно пригласил его на сцену. Когда протест усилился, солист прокричал: «Это наш брат Эндрю здесь, что за фигня?» Когда люди начали протестовать против этого, он перешел на проповедь, что на самом деле мы братья и сестры, и что их музыка как раз для того, чтобы всех объединять. Он продолжил петь, и в середине песни он обратился к одному из протестующих. «Я все еще люблю тебя, никакой проблемы». Он простил ему протест. «Ну тогда окей».
Группа извинилась, но ситуации в соцсетях это не разрядило. Люди высказывали претензии к организаторам мероприятия, которые должны были растолковать приезжим артистам ситуацию с российской оккупацией. Впрочем, некоторые противопоставили этому другой аргумент. Если кто-то не хотел лицезреть на сцене музыканта из России, то почему до этого не протестовал против его присутствия в зале, как и тысячи его сограждан? Следует отметить, что политические оценки власти и оппозиции в вопросе отношения к России оказались одинаковыми. Все признают, что эта страна продолжает оккупировать 20% территории страны и что нормализации отношений должен предшествовать вывод оккупационных сил. Далее оценки расходятся. В оппозиции считают инцидент продолжением капитулянской политики грузинской мечты перед Россией. Цотнай Кобиридзе, член партии Гирчи, говорит, что организаторы, которые управляются властью, допустили ряд серьезных просчетов.
Тут важно отметить, что это был не частный концерт. Его организовала власть в государственном концертном зале. И организаторы, которые получили деньги налогоплательщиков из бюджета, были обязаны проинформировать музыкантов об отношении людей к России, что стало бы залогом мирного проведения шоу. Положительным моментом можно считать то, что событие получило широкую мировую огласку. Теперь приезжающие в Грузию артисты будут знать, что приезжают в страну, часть которой Россия оккупирует до сих пор.
Действительно, некоторые западные издания посвятили этому событию немало места. К примеру, британское издание Guardian пишет, что Killers извинились после того, как солиста Брэндона Флауэрса освистали за приглашение на сцену российского фаната на концерте в Грузии, бывшей Советской Республики, в которую Россия вторглась в 2008 году. и призыв думать друг о друге как о братьях и сестрах. В «Грузинской мечте» сдержанно прокомментировали инцидент. Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кубахидзе отреагировал на это, отметив, что появление российского барабанщика на сцене на концерте и ажиотаж вокруг этого несколько раздуты.
Барабанщик, по-видимому, был одним из зрителей, и один из участников группы поприветствовал его на сцене. И сегодня, когда мы видим такой ажиотаж, здесь, конечно, налицо большие признаки искусственности. Конечно, многие люди там могут быть искренне расстроены, и это естественно, понятно, потому что Россия оккупировала 20% наших территорий. Конечно, я уважаю людей, у которых было искреннее волнение, но я думаю, что во многих случаях такое волнение искусственное.
Заявил Иракли Кубахидзе. Нацдвижения считают, что инцидент является логическим продолжением капитулянской политики руководства Грузии. По мнению члена политсовета партии Иракли Павлянишвили, такие попытки обречены на неудачу, что и показал вчерашний вечер.
Все видели вчера, что перед входом на арену, контролируемой семьей Иванишвили, зрители проходили через жесткий контроль. Не пропустили человека в майке с изображением героя Грузии Анцухилидзе. Зато барабанщик из России беспрепятственно пронес огромный плакат, что и стало залогом его выступления. К счастью, у людей есть протест против российской оккупации, поэтому провокация власти успехом не увенчалась. Вышло наоборот. Весь мир увидел, что нас не стереть из памяти российскую оккупацию, как бы многие ни пытались.
Впрочем, были и неполитические оценки. Одна из пользователей соцсетей, которая попросила не называть ее имени, опубликовала пост следующего содержания.
В общем, надо было все концерты перенести из-за трагедии Шови. Люди утонули в грязи, их не всех нашли. И да, мы должны оплакивать и чтить их память. Мы сами себя не уважаем, и кому мы, интересно, выставляем претензии?
Правительство Грузии собирается израсходовать 70 миллионов лари на проведение концерта с участием зарубежных артистов. Помимо «Killers», Навуд в Грузии запланировал концерт «Imagine Dragon». Последние вчера выступили в Варшаве и пригласили на сцену украинского подростка, у которого оккупанты взорвали дом. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии неделя была отмечена очередным подорожанием бензина. Одновременно выросли цены на услуги и товары первой необходимости, в частности на хлеб и хлебобулочные изделия. Зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чаня.
Неделя была отмечена очередным поднятием цены на бензин. Одновременно подорожали услуги и товары первой необходимости. Возросла цена на хлеб и хлебобулочные изделия. Зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. А еще на этой неделе стало известно, что президенту Бжания в какой-то из московских клиник сделали какую-то операцию. Пресс-служба сообщает, что жизни нашего президента ничего не угрожает, и после курса реабилитации он намерен продолжить свою командировку в Российской Федерации. С чем связана командировка, которая началась в начале августа, пресс-служба не уточняет, но информирует общественность об указах президента, его соболезнованиях и обращениях. Таким образом, наш дистанционный президент на этой неделе обратился к народу Абхазии в связи с трагической датой – начала грузино-абхазской войны, поздравил с Днем Добровольца и выразил сочувствие родным и близким, погибшим при взрыве в Махачкале. Обращение по случаю дня начала войны 14 августа немало удивило ветеранов войны и жителей Абхазии, потому как в нем спустя 31 год после войны у президента появились новые добровольцы, пришедшие на помощь Абхазии в 1992-93 годах, о которых никому не известно, из Нагорного Карабаха. Сложно сказать, было сделано это по незнанию или целенаправленно, но различные ветеранские движения, общественные организации, СМИ потребовали от президента предоставить список добровольцев Карабаха, если такие есть. Президент, или вернее его пресс-служба, замолчала, так как отвечать нечего. В списках добровольцев есть Северный Кавказ, Осетия, Приднестровье, Турция, Удмуртия, Татарстан, Украина, Азербайджан, Казахстан, Сирия и даже Эстония, Литва и Польша. Но добровольцев из Нагорного Карабаха в этом списке нет. Конечно, у запросов есть временные рамки, но в пресс-службе знают, что неисполнение закона о праве граждан на доступ к информации не представляет никакого никакой угрозы для должностных лиц, поэтому не обращают внимания на требования. Между тем, пресс-служба учла бдительность общественности ко дню добровольца 15 августа. В их перечне Нагорного Карабаха уже не оказалось. Две забастовки недели были связаны с бездействием правительства и приказом министра туризма. 15 августа жители села Шицкуара перекрыли дорогу премьерскому кортежу в районе Эшера. Премьер-министр Александр Анквап вынужден был покинуть свой автомобиль и выслушать претензии жителей села, связанные с неисполненными обещаниями по ремонту дороги. Эшерцы настаивают на проведении ремонтных работ, так как передвигаться по дороге стало невозможно не только на транспорте, но и пешком. Анквап пообещал подумать, где изыскать средства на ремонт дороги. А 17 августа работники Юбшарского каньона, возмущенные приказом министра туризма Хижба, запретившим остановку экскурсионным автобусам в каньоне, перекрыли дорогу на озеро Рица. Здесь надо сказать, что Юбшарский каньон – самое живописное место при подъеме на озеро Рица. И в туристический маршрут всегда входила остановка и осмотр местности со смотровой площадки. Понятно, что местные жители здесь торгуют горным медом, вином, чачи и различной сувенирной продукции. Все эти люди после приказа министра туризма остались без доходов, потому как министр не обозначил нового места для остановки и не сообщил, какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности проезжающих машин. В результате проведения предупредительной акции протеста, которая продлилась не более получаса, на дороге скопилась такая очередь из автобусов и машин, что министр вынужден был сам лично прибыть на место акции протеста и оправдываться перед людьми, оставшимися без доходов из-за его приказа. Надо сказать, что приказ возник не на пустом месте. Ему предшествовал камнепад, в котором пострадали туристы. Однако здесь, как во всех решениях нашего правительства, не был учтен ущерб, который приказ нанес торговцам, деятельность которых лицензирована госорганами. Министр Хижба заявил, что отменять свое решение не намерен, и руководство Рицинского парка не исключает, что работники каньона могут провести повторную акцию протеста. На этой неделе из Дранского следственного изолятора сбежал убийца. Побеги из СИЗО случаются в Абхазии достаточно часто. Но, наверное, это первый случай, когда МВД пыталась скрыть информацию о побеге, да еще и представляющим прямую угрозу безопасности. Но после того, как СМИ выложили сообщение о побеге, пресс-служба ведомства сообщила, что Киракосян Гурген Арминакович, осужденный за убийство, сбежал 13 августа текущего года. По данному факту проводится служебная проверка. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию осужденного продолжаются. Это были цитаты. Черноморэнерго за счет собственных средств совершила на этой неделе строительство новой линии электропередач для Сухумского аэропорта, который совсем недавно был передан некой российской компании по российско-абхазскому соглашению, заключенному на весьма обременительных для нашей страны условиях. Не обратить на данный факт внимания невозможно, так как жители Абхазии ежедневно страдают от постоянных долговременных отключений электричества и отсутствия воды, зачастую из-за отключения электричества. А правительство ссылается на ветхость сетей, отсутствие средств и специалистов для проведения ремонтных работ. И это случай, когда у Черноморэнерго нашлось и время, и средства, и собственные специалисты. Тем временем лидер оппозиционного движения Отгур Ардзинба в интервью на телеканале Абаза подверг критике соглашение, заключенное по аэропорту, назвав условия, которые взяла на себя Абхазия, заведомо невыполнимыми. Он также отметил, что нынешний глава страны является проводником интересов крупного иностранного капитала. Когда глава государства или правительства завязан в каких-то личных экономических интересах, корыстных, коррупционных схемах, то он всегда становится марионеткой в чьих-то руках, сказал Ардзинба. По его мнению, в этом и заключается главная опасность для страны и народа. И в этой из ряда вон выходящей ситуации необходимо необходимо принимать решение об ограничении полномочий президента, так как у народа нет возможности в рамках закона освободить президента от должности. На этой неделе в столице Абхазии произошел пожар, в результате которого полностью сгорели 4 дома. Пожар начался с частной гостиницы и перекинулся на близлежащие дома. МЧС не говорит о причинах возгорания, но отмечает, что уровень пожароопасности повысился из-за жары. Они также указывают на причины, способствовавшие распространению пожара и мешавшие его тушению: плотность застройки, отсутствие гидрантов и так далее. Тем временем в Абхазии началась подготовка к 15-летию признания независимости со стороны России. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. И этот день в Абхазии отмечают как государственный праздник. Сегодня, 18 августа, в Сухуми началась двухдневная конференция, посвященная этой юбилейной дате. Дальше будет веселее. 22 августа в Сухумской филармонии пройдет концерт Московского театра танца «Гжель». 24 августа всех жителей Абхазии приглашают на праздничный концерт танцевальных коллективов под названием «Танец дружбы». Специально для Кавказа из Дачани, из Сухума.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
В Грузии продолжают обсуждать историю с назначением нового директора Дома писателя. 4 сентября в эту должность вступит бывший член парламента от правящей партии Кети Думбадзе. И это поделило на два лагеря грузинскую литературную общественность. Одни ее представители поздравляют нового директора, другие напоминают о ее политической принадлежности и поддержке закона об иноагентах. Гость недели – переводчик и преподаватель Хатуна Цхададзе. В этой истории делает акцент на необходимость сделать должность директора выборной. С ней побеседовала Кети Бочери.
Хатуна, как работает структура Дома писателей? Полномочен вообще министр культуры вмешиваться в работу Дома писателей? Какая у него связь с этим домом? Как она осуществляется?
Знаете, у нас вот есть такие структуры, организации, которые работают под крышей, так скажем, министерством разных. И у Министерства культуры таких тоже много. У них есть какая-то, конечно, автономия, но вот финансирование, конечно, происходит в основном от министерства. Конечно, там есть проекты, особенно интернациональные проекты, которые реализуются через там какие-то спонсоры, есть и частные спонсоры, есть какие-то фонды, международные организации, там посольства. И вот Дом писателей очень активно работал в этом как раз направлении в течение всех этих лет. Так что если вот мы говорим о какие возможности вмешиваться в работу, да, Дома писателей, в первую очередь это касается, конечно, финансирования проектов. Даже если министр, скажем так, не вмешивается прямую в содержательную часть работы, да, у них есть министерство, у министра есть, конечно, все, скажем так, инструменты, рычаги для создания каких-то препятствий, если им не очень нравится там какое-то направление деятельности структуры, которая подчиняется.
Делаю вывод, что это по аналогии с киноцентром, такие же примерно связи.
Да. Такие же, конечно. Ну, там кино, конечно, очень такое дорогое.
Да, финансирование там требуется больше.
Да, финансирование там другое, там писать книжки и даже вот переводить книжки как-то вот...
Не так дорого.
Не так дорого. Ну да, та же система, да. И министерство, я хотела сказать, что именно так и вело себя последние годы, потому что они достаточно ярко выразили свою репрессивную, скажем так, политику по отношению к Дому писателей, что выразилось вот сокращением, там, финансированием, и это, конечно, отражается, отразилось на качестве проектов.
А директор Дома писателей – это выборная должность или его назначают? Каким критериям вообще должен соответствовать директор?
Знаете, вот со дня основания этой структуры там директором была Наталья Мори, и она была назначена тоже в то время, там, 12 лет назад. И насколько я знаю, я не хочу ошибиться, что министр, как, насколько я знаю, представил вот эту кандидатуру Наталье Мори, у которой был очень интересный опыт работы на культурных проектах, там были связи с международными партнерами и, конечно, общий такой управленческий менеджерский опыт. Я думаю, что вот эти вот критерии как раз важны. Знаете, вот когда организация была создана, тогда вот весь контекст был другой. Тогда мы и не знали, даже не имели представления о том, каким там видом деятельности они будут заниматься, какого масштаба вообще деятельности они как-то достигнут, да? И вот как-то логично это все выглядело. Но вот в последние годы стал ясен там размах организации, и стало очевидно, что Анатолий Маури справляется очень хорошо с этой должностью. Она оказалась очень успешным лидером, как с административной точки зрения, так и вот чисто с содержательной точки зрения своей работы. И очень важно, что этот человек пользуется доверием, уважением, знаете, вот до большинства.
Понятно.
Представители вот эти. И она как-то вот много раз доказала своей работе.
Тогда почему возникла необходимость в смене старого директора? Насколько я поняла из вашего рассказа, претензий к ней не должно было быть.
Знаете, вот никакой нужды не было заменить директора, вот как раз я стараюсь сказать. И за это как раз борется сейчас сообщество, ну, та часть, которая поддерживает Анатолия Маури. Писатели хотят как раз этого, назначения путем выборов. Потому что мы уже понимаем, в чем эта работа состоит, какой кандидат будет приемлемым для большинства писателей, вообще литературного общества. Так что вот мы хотим, чтобы нам дали возможность как-то высказать свое мнение. Да, в таком случае в конкурсе, вот это тоже интересно, кстати, в таком случае в конкурсе могли бы участвовать не только там два кандидата, например, выбранные министерством и Натал Мори, например, но и другие кандидатуры. Вообще я не исключаю, что этот процесс как-то вот выявит кого-то другого, понимаете? Это точно вообще нельзя предсказать или посчитать как-то. Вот демократический процесс не вызовет хоть сомнений в намерениях министерства. И, по-моему, это очень важно. Сейчас мы вот это как раз стараемся выдвинуть как требование.
Тогда как вы думаете, почему министр решил сменить руководство дома? Есть мнение, что под этим вопросом подоплека политическая. Вы как думаете?
Конечно, абсолютно. Знаете, вот цель министра, я думаю, состоит в том, что иметь полный контроль над занятием всех структур в основном, которыми она как-то руководит, которые работают вот под министерством. Я имею в виду контроль как с административной, так и вот с содержательной точки зрения именно. До сих пор, знаете, вот министр как-то, если открыто не выявляла намерение вмешиваться в содержательные части, да, то они, как я уже сказала, не вмешивались с финансовой точки зрения, вы сократили там множество проектов, и вообще сократили очень-очень серьезно финансирование Дома писателей. Но вот я не знаю, сколько вы знаете, вот то, что случилось с Литерой несколько лет назад, точнее, 2 года назад, если я не ошибаюсь.
Да, я как раз хотела вас спросить об этом.
Да, вот Литера была премия, которая это была идея как раз команды Дома писателей, и они в течение 5 лет работали через жюри, которая была независимой жюри, я тоже один раз была членом этого жюри, так что я помню, как мы работали, и это очень многое объясняет. Вот на 5-й год, по-моему, 2 года назад случилось, что министр решил поставить своего человека в жюри этого конкурса. И этот человек был абсолютно неприемлем для всех остальных членов жюри, вообще для сообщества литературного. Когда вот члены жюри отказались все сотрудничать с ним, и как-то вот премия провалилась. Потом уже группа писателей как-то все же им удалось организовать премию там с помощью частных спонсоров, и все же премия состоялась. Но то, что хочет министерство, это стало совершенно ясно. Дом писателей, хотя они не выражали, там, я говорю, Натала Маури, там, другие сотрудники, которые там работают, они никогда вот, открыто не выражали, конечно, свой настрой, скажем так, политический или там оппозиционный, но они не были, очевидно, для Сулукьяни такой покорной организации, понимаете? Для Сулукьяни вот именно это неприемлемо. Неприемлемо та степень свободы, которой как-то все же пользовалась вот эта организация. Так что это не сигнал, это был даже больше, чем сигнал, это была открытая попытка вмешивания уже на содержание работы этой институции. Вот в этом состоит большая проблема.
Угу. Задам вопрос по поводу кандидатуры Кети Думбадзе. Может быть, тогда противодействие этой кандидатуры было вызвано именно тем, что ее предложил отец Лукьяни, и вдобавок тем, что Кети Думбадзе представитель той же партии, в которой отец Лукьяни. Но претензии не к личности Кети Думбадзе, вот как вы думаете? Она неприемлемой для многих оказалась именно по этой причине?
Абсолютно, совершенно верно. Знаете, вот прежде всего я должна сказать, что вот заслуги Кети Думбадзе в литературе, да, или перед там литературным обществом, не идут ни в какое, скажем, сравнение с той работой, с той масштабной впечатляющей работой, которая проводила все эти годы команда «На Талом море». Кети Думбадзе был проект «Живые книги», назывался очень такой симпатичный, правда, проект, ничего против него никто не имеет. Местный проект, они возили наших авторов грузинских в регионы, встречаться там с читателем, ну, я повторяю, очень симпатичный проект. Но, знаете, вот просто приравнивать этот проект к тем проектам и к той работе, которая вообще была реализована Домом писателей, просто несерьезно, я думаю, даже вот смешно. Знаете, вот Кети Думбадзе, вот то, что касается ее лично, конечно, если бы она не была членом партии, скажем так, партии власти, ее кандидатура не вызвала бы такое противодействие среди литераторов. Потому что вот все мы как-то признаем, что профессиональные ее качества, конечно, не сравнить с нынешним директором, но главная проблема в том, что она именно политический кандидат, понимаете? Было бы гораздо больше доверия к ней, как к человеку, если бы она не была вот именно назначена. Она член парламента, вы знаете, да? Так что вот даже те, кто были бы там недовольны ее назначением, знаете, не оказали бы такое сопротивление, я вас уверяю. Вот я лично за себя буду говорить, да? Может, мы подождали бы, чтобы дать ей какой-то шанс проявить себя как достойный?
В конце концов, могла она участвовать тоже в выборах в числе других кандидатур?
Совершенно верно. Ну, как-то вот доверие к ней уже, я не знаю, безвозвратно, по-моему, скомпрометировано из-за этой, ну, вы наверняка знаете, что она поддержала тот известный закон про иностранных агентов. Так что вот она как-то вот запомнилась, знаете, больше вот этим, чем всеми своими там достижениями или какими-то добродетелями, знаете, профессиональными.
А как это может отразиться вообще на литературной жизни в Грузии? Что может пострадать прежде всего от такого положения с Домом писателя?
Знаете, очень трудно это предсказать. Вообще трудно предсказать, что будет и как будет, потому что у нее наверняка есть своя там группа людей, которые ее поддерживают. Но для меня лично вот по сомнению ставятся все приоритеты, которые были основой работы Дома писателей. Прозрачность, понимаете, там, беспристрастность, там, ну, принципы, вот основные принципы, которые как-то дали возможность команде Дома писателей заслужить общественное уважение.
Как вы считаете, реально, чтобы министр пошла на уступки хотя бы в этом вопросе? Хотя, судя по тому, как она методично увольняет неугодных ей сотрудников, верится в это с трудом. Вообще, какая цель у министра, как вы думаете?
К сожалению, я не думаю, что Лукьяни пойдет на какие-то уступки. То, что она сделала в киноцентре, например, и в музейной системе тоже, да, не позволяет ждать от нее каких-то там конструктивных шагов или уступок. Очень важно вспомнить, что вот за годы ее пребывания на посту министра юстиции уволенные с работы люди, незаконно уволенные с работы люди, выигрывали против нее судебные процессы. Таких случаев много. Она вообще не дает никакой реакции на это. И не говоря уже о том, что там государству приходится выплачивать крупные суммы денег, да, пострадавшим этим людям в виде компенсации, потому что это было сделано незаконно. А похоже, что Света Лукьянова обладает какой-то властью, что позволяет ей игнорировать. Вот это, я не знаю, на чем основывается вот эта неприкосновенность Светы Лукьянова. Я не жду никаких уступок. Единственное, что я правда думаю, если они довольно умны, я думаю, что они не глупы. Они увеличат финансирование, дадут возможность этому директору, новому, скажем так, количественно увеличить проекты. Но это, конечно, количество не всегда.
А качество?
Не обязательно. Не обязательно отражает качество. Так что вот в условиях я не знаю, в условиях репрессивной политики и цензуры, это очень трудно представить, как они качественно могут это все улучшить. Или даже вот поддержать то, что было, понимаете? Вот то, что сейчас они собираются сделать с киноцентром, например, да? И это прямо касается вот цензуры и той репрессивной политики, о которой мы говорим, потому что в киноцентре они сейчас открыто начали говорить, что они будут финансировать то, что нам нужно, нам, грузинам, значит, какой-то там контент исторический, патриотический и все такое. Мы же через это проходили, мы все знаем про это уже. Это же вот как раз открытое вмешательство в содержательной части работы, да? Это вообще абсурд.
Гостем недели была Хатуна Цхададзе, с ней беседовала Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей. Украина получит 42 истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Об этом после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил президент Украины. Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16 – самолет, который мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел, написал Владимир Зеленский в Телеграме. Рютте на пресс-конференции уточнил, что Нидерланды и Дания передадут F-16 Киеву, когда будут выполнены условия для поставки. Когда именно Украина получит истребителя и когда закончится обучение летчиков, Рютте не уточнил. Сегодня сторонники Алексея Навального проводят акцию «Путин – убийца». Она приурочена к третьей годовщине отравления политикой нервно-паралитическим веществом. Десятки активистов вышли на улицы за границей, в частности, в Грузии, Эстонии, Новой Зеландии, Франции. В Ницце участники акции встали вдоль набережной. У них были плакаты с антивоенными лозунгами. В Вильнюсе в мероприятии принимали участие соратники Навального – Иван Жданов, Дмитрий Захватов, Владимир Милов и многие другие. В Махачкале состоялся одиночный пикет. Участник вышел с плакатом «Свободу Навальному, нет репрессий, нет войне». В Москве, по данным ОВД-Инфо, задержали двух человек с плакатами «Свободу политическим заключенным». О том, связаны ли эти акции с митингами в поддержку Навального, не уточняется. В Тбилиси акция протеста «Путин-убийца» состоялась напротив парламента Грузии. В Курске в ночь на воскресенье произошел взрыв в районе железнодорожного вокзала. 5 человек получили легкие ранения от осколков стекол. По утверждению областных властей, причиной стала атака украинского беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что дрон врезался в здание вокзала и на крыше возник пожар. На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается помощь. Минобороны России сообщила об еще одном беспилотнике самолетного типа, который направлялся предположительно в Москву и был сбит в Московской области. Пострадавших и разрушений нету. Также утром в воскресенье губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что на территории области средствами ПВО были сбиты 3 дрона «Камикадзе». Глава хунты Нигера Абдурахман Чаани заявил в телеобращении, что военные вернут страну гражданскому управлению в течение 3 лет. Генерал не сообщил подробностей плана, но отметил, что принципы перехода будут определены в течение месяца в результате диалога, который планирует организовать хунта. Чаани выступил с обращением граждан на фоне визита в Ниамее лидеров экономического сообщества стран Западной Африки, куда входит Нигер. 19 августа представители организации встретились со свергнутым президентом Мохамедом Базумом. Согласие хунты принять миссию можно расценить как готовность к переговорам, предполагает Reuters. Роскосмос сообщил, что связь с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» прервалась более суток назад. Местонахождение аппарата неизвестно. Корпорация считает, что корабль перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Роскосмос формирует межведомственную комиссию, которая займется выяснением обстоятельств крушения станции.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазии Инал Ардзинба сравнил президента Украины Владимира Зеленского с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, передает Сова. По словам Инала Ардзинба, экс-президент Саакашвили предположил, что может победить Россию, но спустя 15 лет он оказался у себя на родине в тюрьме, да еще под присмотром психиатров, конец цитаты. В связи с этим Ардзинба проводит параллель с президентом Украины и называет Зеленского еще одной жертвой русофобии, которая из-за политических амбиций поставила под угрозу существование Украины как геополитической реальности. Западные кураторы под естественным давлением своих народов уже начали дистанцироваться от президента Украины. И где же окажется Зеленский через 15 лет? Вопрос риторический, заявил Ардзинба, оценивая итоги российско-грузинской августовской войны 2008 года. Deutsche Welle сообщает, что количество депортируемых из Германии значительно увеличилось. Причем чаще всего из страны депортировали грузин, сообщили в правительство в ответ на запрос немецкой левой партии. Сообщается, что за первые 6 месяцев 2023 года из ФРГ был выслан 7861 человек, это примерно на 27% больше, чем за тот же период в прошлом году. При этом чаще всего депортировали из Германии граждан Грузии 705 человек, Северной Македонии 665 и Афганистана 659. В то же время более 500 попыток высылки были прерваны. Наиболее частой причиной этого стали сопротивление депортируемых и отказ пилотов или авиакомпаний от перевозки. По данным властей, по состоянию на 30 июня в Германии находится 279 098 человек, которые подлежат высылке. Однако почти 225 тысяч из них имеют право на отсрочку. В Грузии наблюдается тенденция роста случаев COVID-19. Информация об этом директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Сарцвадзе разместил в соцсети. По его сообщению, за последнюю неделю в среднем выявлялось до 300 новых случаев COVID в сутки, а также фиксировалось увеличение так называемого показателя положительности до 7-8%. По словам Тенгиза Сарцвадзе, также увеличились случаи госпитализации, однако смертность остается на минимальном уровне. Сборная Грузии по регби выиграла матч у сборной США со счетом 22-7. Это предпоследний матч перед началом чемпионата мира. На игре присутствовали посол США в Грузии Келли Дагнан, президент Грузии Слама Зурабишвили и представители правительства.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Госкомпания «Черноморэнерго» в самопровозглашенной Республике Абхазия завершила строительство линии электропередач для нужд строительной базы, которая будет заниматься реконструкцией Сухумского аэропорта. Таким образом, правительство Абхазии приступило к выполнению своих обязательств, обозначенных в ратифицированном недавно соглашении о возобновлении деятельности дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум. О том, какие работы и в каком объеме ведутся, рассказал Еленизаводская заместитель главного инженера «Черноморэнерго» Саид Блабба.
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между правительствами России и Абхазии об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум имени Владислава Арцинба. Соглашение налагает на абхазскую сторону обязательство обеспечить предоставление мощностей и подключение к инженерным сетям и коммуникациям без взимания платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Абхазская сторона обязана до 1 августа этого года предоставить электроэнергию в объеме 1,5 мегаватта, а до 1 июня 2024 года в объеме 4 мегаватта. Абхазские телеграм-каналы распространили информацию о том, что республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» уже построило новую линию в аэропорт Сухум. О том, какие работы для обеспечения электроэнергией аэропорта производит «Черноморэнерго», в интервью «Эхо Кавказа» рассказал заместитель главного инженера Саид Блабба.
Линия, построенная силами «Черноморэнерго» для временной базы строительной на территории аэродрома. Там будут размещены различные цеха, производственные объекты для обслуживания строительной площадки аэродрома. Было техзадание от проектировщиков, необходимости формирования источника питания для данной зоны. Мы дали предписание, что в случае дефицита и сложностей, так необходимо будет резервировать и наши мощности, которые мы подали уже независимыми источниками. Но тем не менее мы локализовали те же мощности, которые имеются на территории авиагородка. Там разбросаны ТПшки по территории объекта. Вот их совокупная мощность там около 2,5 мегаватт получается. Эта мощность не используется в полном объеме. Эта линия местного характера, локальная, она короткая, то есть километр ее длина. Небольшой отрезок линии 10 киловольт было построено, и ведутся работы по установке трансформаторной подстанции. Максимально приблизились к зоне застройки. В рамках охранной зоны, чтобы не было помех для лету самолетов, для функционирования взлетно-посадочной полосы.
Таким образом, запрашиваемая мощность 1,5 мегаватта подана, но, как сказал Саид Бламба, она не будет стабильной в зимнее время из-за перегрузки в работе головных подстанций и при дефиците электроэнергии. На вопрос о том, каким образом повлияет на обеспечение населения электроэнергией строительной базы аэропорта, Саид Бламба ответил.
Естественно, относительно объема потребления республики испытываем дефицит электроэнергии. Да? Чем больше мы наращиваем потребление, тем больше будет расти дефицит. Но у нас, как вы знаете, очень много имеется незаконных потребителей, которые несоразмерно потребляют электроэнергию, из-за этого ничего не платят. Да, мы ведем уже активную работу по установке приборов учета, по снижению хищения, то есть уменьшению потребления и так далее. То есть планомерно мы уже, как я думаю, дойдем до позиции, что незаконных потребителей в Абхазии будет очень мало.
А во сколько Черноморэнерго обошлись вот те работы, которые вы сейчас уже ведете или завершились? О каких затратах абхазской стороны речь? Я так понимаю, что Черноморэнерго оплачивает все эти затраты на линию, на реконструкцию подстанции?
На вот данный отрезок сети, который мы сейчас организовали, да, это из имеющихся ресурсов и запасов рук Черноморэнерго, имеющегося материала, были выполнены мероприятия. Как такового засмечивания не было, но сейчас я не могу, не готов оперировать цифрами, сколько это стоит.
По словам заместителя главного инженера Черноморэнерго, в будущем, чтобы обеспечить стабильное и в нужном объеме потребление, после реконструкции аэропорта необходимо также провести реконструкцию головных подстанций в поселке Агудзыра и Дранда и от них построить линию передач, независимую от населения. Об источниках финансирования всех работ Саид Бламба ничего сказать не может. Он занимается инженерной частью и финансы не в его компетенции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Южной Осетии награждение членов избирательной комиссии самопровозглашенной республики государственными наградами вызвало неоднозначное отношение. Многие считают, что президент Алан Гаглоев должен был организовать расследование злоупотреблений, допущенных сотрудниками ЦИК во время выборов президента, а не награждать их за безукоризненное исполнение служебного долга. За интригой следил Мурат Гукимухов.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил работников Центральной избирательной комиссии почетными грамотами и государственными наградами. Во время церемонии награждения Алан Эдуардович отметил, что на президентских выборах 2022 года комиссия создала все условия, чтобы граждане Южной Осетии могли исполнить свой гражданский долг. Цитирую. «Центральная избирательная комиссия работала честно и по закону. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам ЦИК за проделанную работу и вручить заслуженные награды». Конец цитаты. Президент оградил орденом дружбы председателя ЦИК Эмилию Гагиеву и секретаря комиссии Кристину Авлохову. Еще четверым сотрудникам ЦИК вручены почетные грамоты. Юго-осетинская общественность восприняла награждение неоднозначно. «Это действо выглядит более чем странно, считает депутат парламента Давид Санакоев, если учесть колоссальное объем нарушений избирательного законодательства, допущенный избиркомом во время президентских выборов», говорит Давид Санакоев.
Мне совершенно непонятно. Люди забывают то, что происходило, когда проходит время, или это специально делается, я вот не могу понять вот этого. Ну, у каждого пусть это будет на их совести.
Тем более это награждение выглядит странным, что и сам Алан Гаглоев во время своей избирательной кампании указывал на злоупотребление со стороны ЦИК.
Я им всем говорил, и президенту, когда он еще не был президентом, и даже после того, как он стал президентом, что с этим надо что-то делать, что эти нарушения и незаконные решения поставлять без внимания никак нельзя. То есть эти люди, я думаю, что если их не призывать к уголовной ответственности, то хотя бы награждать не надо было. Тем более с формулировками, что они так законно и прекрасно провели выбор. А если вот такие формулировки, тогда уже напрашиваются другие выводы, что это все было согласовано. И тогда это совершенно уже другой расклад.
По вашим наблюдениям, как общественность восприняла награждение сотрудников избиркома?
Я не знаю, как вся общественность, но было очень большое недоумение, по крайней мере, тех людей, которые знали, что происходило во время выборов. И притом не только во время президентских, во время парламентских выборов 2019 года, то же самое. И притом, вот этот же ЦИК был и тогда. большая часть, если не вся. И тогда, в 19 году, с грубыми нарушениями, и вот сейчас с грубыми нарушениями.
ЦИК тогда пошел на откровенное мошенничество, опубликовал заведомо неправильные образцы бланков для заполнения данных о кандидатах, а потом из-за этого же отказал им в регистрации.
Я не понимаю, что они думают, что все будет проходить так же. И опять так же будут срезать людей по принципу «вот этот нужен, вот этот не нужен». Вот так, что ли, все будет так же? И точно так же сойдет с рук? Не знаю. Тогда какая разница, кто пришел к власти? И какая разница, кто будет не допускать людей к выборам? Вопрос напрашивается сам собой. Какая разница? Никакой. Люди ждали изменений. Этих изменений до сих пор нет. Судя по этому награждению, и не предполагается.
В самом деле, более безобразных выборов, чем те, которые проводил этот состав избиркома, Южная Осетия не видела. Президентским выборам без видимых причин не допустили 12 из 17 кандидатов. Кроме того, это был первый состав ЦИК, увлеченный в мошеннических манипуляциях с подписными листами. В социальных сетях были опубликованы записи с видеокамер в офисе Центра избиркома. По ним видно, как в ночь с 15 на 16 марта в кабинет председателя ЦИК Эмилии Гагиевой приходят доверенные люди президента Бибилова, заместитель руководителя администрации президента Ацамаз Засеев и приглашенный из России в штаб Бибилова некий Виктор. Эмилия Гагиева заводит их в свой служебный кабинет. Туда же начальник отдела ЦИК в правительстве Южной Осетии Фатима Джоева приносит коробки, которые избирательные штабы Алана Гаглоева и Ибрагима Гасеева опознали как их коробки с подписными листами. Затем Гагиева и прочие сотрудники ЦИК выходят из кабинета, а доверенные лица Бибилова полтора часа чем-то занимаются с документами кандидатов. На следующий день после этого, с позволения сказать, ночного заседания избиркома, из сейфа Эмилии Гагиевой исчезли 42 подписных листа в пользу кандидатов в президенты Ибрагима Гасеева. К расследованию таинственной кражи приступил КГБ, но следствие зашло в тупик. Ибрагим Гасеев пытался судиться. Недопущенный к выборам кандидат Давид Санакоев обращался в Генеральную прокуратуру с требованием провести расследование. Но все жалобы и иски были отклонены. По сути, действия ЦИК подпадали под статью 141 Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий», совершенные с использованием служебного положения. Статья предполагает лишение свободы на срок до 5 лет, но вместо тюремного срока президент Гаглоев решил наградить сотрудников избирательной комиссии, говорит политический журналист Руслан Тотров.
Это было бы, наверное, даже смешно, коль скоро не было так грустно. Мы все были свидетелями тому, как происходил электоральный процесс в Цхинвале в прошлом году. Мы помним, что все эти малоуважаемые и малопочтенные господа из ЦИК не допустили коллективно до выборов сильных кандидатов безо всяких на то оснований. Санакоев, Гасеев, стоит ли мне вообще еще продолжать? Зато допустили господина Гаглоева, который теперь, видимо, устроил такой алаверды, сделал реверанс и вручил им медали, грамоты или я не знаю, что еще вручают этой публике. Категорическим образом декларирую свое возмущение тому, что произошло, и единомоментно также отрицаю очень популярный и удобный тезис о том, что, дескать, президент не знает, ему помощники просто приносят кипу бумажек, которые нужно не глядя подмахнуть. Слушайте, не делайте из Алана Гаглоева эдакого выпускника Тбилисской коррекционной школы, каковым он не является. Президент все прекрасно понимает. Президент платит по долгам и по счетам, если хотите, и просто расписывается, к великому сожалению, в собственной неспособности управлять даже таким маленьким и делающим свои первые шаги государством, как Южная Осетия. Конечно же, здесь добрые, да и злые языки скажут, все лучше, чем президент Бибилов, но президент Бибилов был абсолютным эталоном из палаты меры весов относительно того, каким не должен быть глава государства. Ну, Алан Гаглоев не уходит далеко от своего мотодесантного предшественника.
Тот факт, что Алан Гаглоев не стал увольнять сотрудников ЦИК, задевало многих из тех, кто полагал, что они с президентом в одной команде. Во всяком случае, тех из них, кого ЦИК переехал катком на последних парламентских и президентских выборах. Но после награждения, убеждены местные наблюдатели, в оппозицию уйдет еще какая-то часть команды, которая привела Гаглоева к победе на президентских выборах. Она и без того уже изрядно поредела, поэтому чем ближе к парламентским выборам следующего года, тем менее понятно, с кем президент пойдет на выборы. Не иначе, считают наблюдатели, Алан Эдуардович пошел по накатанной схеме югоосетинских президентов. Не имей 100 друзей, а имей подконтрольный ЦИК. Впрочем, никого из его предшественников эта схема к успеху не привела. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Нынешний летний туристический сезон в Абхазии похож на среднестатистический тем, что вторая его часть гораздо жарче и комфортнее для пляжного отдыха, чем первая, а не похож на него слишком большой контрастностью. Май, жаловались представители туротрасли, выдался слишком прохладным, а в июне и июле тоже было не жарко. И главное, на западную часть республики, куда особенно велик приток российских туристов, обрушились ливни в сопровождении селей. С представителями турбизнеса поговорил наш сухумский автор Виталий Шаря.
Летний туристический сезон в Абхазии похож на среднестатистический тем, что вторая часть его гораздо жарче и комфортнее для пляжного отдыха, чем первая, а не похож на него особой контрастностью этого явления. Май, жаловались представители туротрасли, выдался слишком прохладным, а в июне и июле тоже было не жарко, а главное, на западную часть республики, куда особенно велик приток российских туристов, обрушились ливни в сопровождении селей. Удивительно, что и в августе, с первых чисел которого в Абхазии установилась беспрерывная жара, и это по прогнозу синоптиков продлится до сентября, на днях в Гагре и Пицунде выпали короткие обильные дожди, приведшие к подтоплению некоторых зданий, но в гораздо меньшей степени, чем в июле. Но пока местные жители изнывают от зноя, то любители пляжного отдыха из России, что называется, ломанулись в Абхазию. Еще бы, по сообщению Госкомитета по экологии, температура морской воды у берегов республики может подняться и до 30 градусов. И как сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни, на днях более чем в 7 раз превышена пропускная способность российско-абхазской границы, которая составляет 1500 машин в сутки. 13 августа была зафиксирована максимальная цифра. Границу пересекли около 70 тысяч человек. И эта цифра побила рекорд, зафиксированный в 2022 году. С начала курортного сезона границу уже пересекли около 5 миллионов человек и более 800 тысяч транспортных средств, 30 тысяч из которых экскурсионные автобусы. Но если кто-то с удовлетворением фиксирует рекорды, то кто-то другой клянет тяготы перехода из страны в страну, так как КПП не резиновый, хоть и не намного, но уменьшает нагрузку на КПП. Курсирование по маршруту Сочи-Гагра электропоезда «Ласточка». Ну а как же морской транспорт? В конце июля «Эхо Кавказа» касалось круизного лайнера «Князь Владимир», который этим летом начал курсировать по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Но при этом звучали сомнения в его рентабельности, так как цены на пятидневку круиза были весьма высоки, от 70 тысяч рублей. А в первый рейс набралось только 82 пассажира на 300 посадочных мест. Касались мы также и лайнера «Астория Гранде», который с 800 туристов, в основном российских, совершал круизы между портами Турции и Сочи с заходами в грузинский Батуми. Последним он дважды был встречен протестными акциями с нецензурными плакатами и отказался от дальнейшего посещения этого порта, после чего президент Абхазии Аслан Джания пригласил его заходить в Сухум. Между тем, князь Владимир для привлечения участников круиза продлил его с 5 дней до 7, не увеличивая цену. Гуляющие по Сухумской набережной вновь видели его, но СМИ его дальнейшие приезды не освещали. Как сложилась дальнейшая судьба проекта? Мы связались сегодня с заместителем гендиректора Абхазское морское пароходство Адамыром Габуния, и вот что он сказал.
Вот вчера в 11 вечера ушло оно. Это уже был 5-й рейс, то есть 5 рейсов состоялось. Это оно приходит обычно в пятницу, где-то к 9 часам становится. Вот до вторника, вторник вечером оно отходило.
И сколько они дней здесь стоянка?
Они продлили, первые рейсы были по 2-3 дня, значит, а сейчас уже до 5 дней. Так скажем, раскручивается.
Ну вот вопрос какой? Примерно сколько сейчас пассажиров? Тогда немного первый раз пришло?
Количество, ну там сильно не поменялось. Ну плюс-минус там в районе до 100 человек пока. Да, но они что сделали? Да, они даже в последние два прихода, значит, они разрешили деньги использовать на горной фонд. То есть человек, турист, может здесь заселиться с трехразовым питанием, пока судно здесь стоит, находиться. Они разные варианты, да, используют. Но это же все-таки нужно какая-то реклама нужна, на это какое-то время нужно, чтобы
Еще вопрос такой. Мелькнула такая, типа рекламы что-то, я не понял. Помните, президент Абхазии приглашал вот этот лайнер, который ходил в Турцию через Батуми?
Астория Гранде.
Да, Астория Гранде, Сухум. И вот была какая-то тоже в соцсетях мелькнула. Насчет этого ничего не знаете? Что это было за объявление такое?
Не объявление было, а приглашение было. Я могу вам единственное точно что сказать, что технически, с точки зрения готовности понты всех служб, инфраструктуры для того, чтобы это судно принять, я могу сказать, что мы такое судно можем принять. Несмотря на то, что оно немного больше, по длине, ширине.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Каковы перспективы независимости народов Северного Кавказа? Почему стали возможны войны в Чечне и Украине? Понимает ли проблему черкесов на Западе? Эти и другие вопросы историк Мейрбек Вачигаев обсудил с известным американским политологом Полом Гоблом.
Пол Гобл – американский аналитик и обозреватель с опытом работы в России. Получил квалификацию в университетах Майами и Чикаго. Был редактором 4 томов по этническим вопросам Советского Союза. Занимал различные должности в Государственном департаменте США, в том числе работал и на Радио Свобода. Уважаемый Пол Гобл.
Если мы затронем кавказскую тему, слушатели спрашивают, почему Соединенные Штаты не признают кавказские народы колониями?
Потому что США есть статус-кво страна. Когда люди или страны в хорошем положении, они обычно не хотят делать ничего из ситуации. Много на Западе сегодня боятся, что если Российская Федерация будет конец, потом будут проблемы для Запада. Конечно, будет проблема для Запада, если Российская Федерация продолжает. И будут другие проблемы, если это не продолжает. Я думаю, что очень полезно разговаривать об этих разных трудностях. По-моему, трудности, если Российская Федерация продолжает, гораздо больше, чем если нет. Но я радикал. Я был за конец Советского Союза, и я тоже за конец Российской Федерации. Гораздо больше людей сейчас радикалы, но не так много в конце концов.
Украинский парламент, который принял решение о признании оккупированной территории Ичкерии, можно ли ожидать такого же рода действия от других стран? Или это только сиюминутная политика Украины, чтобы навредить России?
Я ожидаю, что через некоторые месяцы другие страны, как Балтийские, как Исландия, как, может быть, Канада, будут делать так. Большие страны не будут делать так. Вы помните, что когда Советский Союз был в крахе, США продолжает использовать советские символы даже после того, а Ельцин убрал из Кремля. Мы слишком медленно. Но я верю, что Эстония, Литва, Латвия, Исландия будут делать, что Украина уже.
Уважаемый Пол Гобл, правильно ли утверждать, что из-за того, что мир закрыл глаза на войны в Чечне, в свое время стало причиной того, что Россия решила, что никто не будет вмешиваться в то, что она делает в отношении своих соседей, и в первую очередь в отношении бывших союзных республик в составе СССР?
Проблема была, что когда были первая и вторая чеченская война, Запад продолжает ожидать, что Россия будет стать демократией. И они боялись, что из-за этой войны это не случается. Сейчас, по-моему, люди знают, что они были неправы. Война против чеченцев есть начало войны против Грузии, из-за этого была война против Украины. И если я был чеченцем или черкесским, я буду сказать, помните, что вы не делаете 25-30 лет тому назад. Если мы делаем больше для чеченцев и для черкесского народа, я верю, что никогда не будет в Кремле человек, как Путин, и никогда не будет война в Украине. И это аргумент абсолютно нужно сейчас. К сожалению, обычно люди не готовы делать этот исторический экскурс. И я думаю, что абсолютно нужно. Я был для независимости Чечни 30 лет тому назад. Я верил в том, и я верю сейчас, что Чечня под Дудаевым будет гораздо более либеральный штат и либеральное общество, чем сейчас возможно. К сожалению, кадыровцы, как большевики, делают некоторых будущих гораздо меньше возможностей. К сожалению.
Собеседником Майербекова Чигаева был американский аналитик Пол Гобл. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Рунов. Всего доброго. До завтра.